Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Елена Глещинская в студии. Елена, здравствуй.
Привет.
Ну и начнем разбирать информационную повестку этого дня. Число жертв наводнения в Германии выросло до 80 человек. Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1300 пропавших без вести из-за паводка.
Ливни продолжаются с понедельника на западе и на юго-западе Германии. Это привело к тому, что из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна и небольшие речки. Больше всего пострадали земли Северная Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Особенно сильно пострадал район Арвайлер. Как сообщили, вот как раз в районной администрации именно там пропало 1300 человек. Возможно, это связано и с тем, что в районе отключена связь и невозможно добраться к домам, чтобы просто проверить, живы люди или нет. Но сейчас полиция называет число погибших в этом районе 19 человек, но говорят, что эта цифра не окончательная. Больше всего людей погибших находят в подвалах их домов. Видимо, они пытались осушить затопившие подвалы, но не получилось. В Северной Рейн-Вестфалии погибли по меньшей мере 30 человек и не менее 50 в Рейнланд-Пфальце. В одном только районе окружного города Арвайлера, район Арвайлера, было около 1000 вызовов, и спасательные операции продолжаются в настоящее время. Есть одна деревня с населением 660 человек, которую полностью уничтожило, там снесло дома, и вообще ничего не осталось от нее, от потока. Нам удалось связаться с частным гидом в Кёльне. Кёльн тоже находится в этом же районе Северной Рейн-Вестфалии. Людмила Дорожко рассказывает.
В тех районах, все-таки в больших городах, я в Кёльне живу, это одна ситуация, это не столь страшная ситуация, а вот там, где это холмы, там, где эти низины, где эти маленькие городочки, крошечные эти городочки, вот, ну вот это ливнем там смыло все, и дороги, и туда добраться, ну действительно, там только на вертолете можно туда долететь, а иначе как. Сейчас связи нету. Кёльн, я живу в западной части города, там, где высоко, и здесь нет. Часть города, и там южный мост есть, вода поднялась, ну, представляете, вот вода, а стоит мост огромный, и вода поднялась до того места, где идут машины.
Тем не менее, немецкая метеорологическая служба предупреждает, что и сегодня в земле Рейнланд-Пфальц и Саар грозят новые ураганы, сильный дождь от 15 до 25 литров на квадратные метры, сильный град и порывы и ветры, так что это все продолжается. Единственное, что Северная Рейн-Вестфалия вышла из зоны этого циклона, циклон Берн, который как раз нанес его такой ущерб. Точных данных нет, но сейчас уже видно невооруженным взглядом, что и плотины, и размытые дороги, и электроэнергия отключена, перебои с подачей питьевой воды. Во многих регионах приостановлено железнодорожное сообщение, закрыты школы, и, в общем, не работают другие учреждения. Кроме этого, этот циклон не обошел стороной соседние с Германией страны. Наводнения были также в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Этот циклон уже прошелся 2 дня назад и по Швейцарии. Особенно пострадал кантон Цюрих с таким же городом.
Да, но будем надеяться, что в Германии удастся быстро разобраться с последствиями наводнения, и те 1300 людей, которых сейчас числятся как без вести пропавшие, обнаружатся все живы и здоровы. Ну, а мы пока двигаемся дальше. Более 110 человек погибли в ходе беспорядков в ЮАР. Заключение под стражу бывшего президента республики спровоцировало крупнейшие за последние годы протесты и погромы.
Президент ЮАР Сирил Рамафос принял решение о 10-кратном увеличении, это до 25 тысяч человек, контингента военнослужащих, чтобы обеспечить порядок именно в двух провинциях страны, где как раз наблюдаются самые большие беспорядки. Квазулу-Натал и Гаутенг. В ближайшее время в некоторых частях страны могут возникнуть нехватка основных продуктов питания, медикаментов, ну и нефтепродуктов из-за перекрытия дорог, из-за остановки нефтеперерабатывающего завода. Протесты вспыхнули в прошлую пятницу. Как раз был заключен под стражу 79-летний Джейкоб Зума. Это экс-президент ЮАР. Причем он сам сдался властям. Ему был объявлен приговор еще 29 июня, и он как раз ждал последнего срока, последних минут, чтобы сдаться под стражу. Он приговорен за неуважение к суду. Но ты понимаешь, это еще только начало всего этого дела и начало всех этих беспорядков, насколько я понимаю, потому что сейчас он отбывает 15 месяцев за неуважение суду, а вообще ведется расследование за коррупцию, превышение власти, причем коррупционных преступлений у него очень много, на много миллионов долларов. И вот 19 июля будет состоиться следующее заседание уже в процессе над... начинается процесс над по обвинениям в мошенничестве, коррупции, рэкете, легализации незаконно заработанных средств. Так что все еще в начале. Вообще, это очень неоднозначный президент. Он был избран в 2009 году, и до 2018 года, это два срока, он был на посту президента и ушел как раз из-за обвинений в коррупции. Несмотря на то, что ему пришлось уйти из этих обвинений, очень много у него есть сторонников. Молодежные мощные движения, в том числе вооруженные. Проповедники некоторых баптистских и других церквей, все за него. Он был таким, знаешь, популистом, очень харизматичным, за радикальную экономическую трансформацию в пользу черного большинства. Ну, в смысле, все у белых отобрать и раздать. Причем он отличался таким еще высказыванием тех, кто темнокожих, кто сильно умничал, он тоже не любил и всячески оскорблял. А умничали, знаешь, кто обвинял его в мошенничестве? Он говорил, что они сильно умные, они нам не товарищи в нашей национальной борьбе за свободу чернокожего
населения.
За собой
следите.
Ну, да, действительно. Какие успехи у него были эти в области борьбы с ВИЧ-СПИДом и в социальной политике? Это там пособие для неимущих, субсидирование образования. Он брал кредиты, инвестиции, деньги в западных стран, не стеснялся брать, ну и не собирался, естественно, отдавать, я так понимаю. Ну, а с другой стороны, по многим оценкам, потери от экономики были примерно в столько же, сколько было в бюджете страны. Ну, вот, знаешь, потери были там 15 триллионов рандов, а бюджет 1,5 триллионов рандов, а бюджет 1,8 триллионов рандов. Практически весь бюджет был разворован. Ну, вот такие вот у него достижения. Сейчас население сильно раскололось, обострены многие национальные и этнические конфликты, потому что он всегда поддерживал свой этнос, это зулусы. И сейчас вот, то есть в связи с вот этой вот ситуацией, которую, естественно, были провокации его сторонникам, но вся ситуация в стране, там, в связи с пандемией, с кризисом в экономике, все это спровоцировало то, что начались протесты из-за его заключения, ну, а сейчас они идут в основном из-за бедственного положения, из-за безработицы, из-за экономики, из-за голода и из-за нищеты. Давай послушаем специалиста, русского африканиста, специалиста по Южной Африке Александра Зданевича.
Хуже может быть, конечно, безусловно, потому что включился, к великому сожалению, механизм межэтнической вражды, по сути дела, то, чего удавалось избежать достаточно много лет. Что может положительным образом повлиять на развязку, к сожалению, сейчас сказать нельзя. Остается, на мой взгляд, только дипломатическое давление со стороны международного сообщества и внутри континентальных объединений по принуждению, скажем так, по активизации действий федерального центра. Для оккупирования такой ситуации необходим лидер, ну, скажем так, который стоит над схваткой и является для всех этнических групп в стране абсолютным. Такого человека нет.
Да, действительно, времена Нельсона Манделы прошли. Сейчас, по данным статистической службы, безработица достигла 32% в стране. Среди молодежи этот показатель достигает 74%.
Мощно.
Да, мы помним в прошлом году, какие были экономические потери из-за отключения электроэнергии в этой стране, потому что там несколько электростанций просто остановились. Те предприятия, которые приносили прибыль, тоже остановлены и по причине отсутствия электроэнергии. Ну, вот это такой замкнутый круг, плюс еще пандемия, плюс все вот это вот все вместе, и оно все усугубляется. Нынешний президент просто не в силах остановить эту ситуацию, видишь, и с помощью военных. И хотя есть установка на то, что не применять силу против протестующих, это не получается. И, ну, вот не знаю, чем это закончится, в том числе, что я тебе говорю, что я прогнозирую, что вот как раз 19 июля будет еще какое-то обострение, когда его начнут судить за мошенничество и коррупцию.
Ну, в общем, следим за ситуацией в ЮАР, а пока обратимся к России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Машин на всех не хватает, а денег как раз предостаточно. Министерство промышленности и торговли не планирует возобновлять программу льготного автокредитования из-за дефицита машин.
А вот как раз, ты знаешь, денег предостаточно и в государстве, и у людей, как оказалось, на покупку машин. Дело в том, что программу льготного кредитования вот собирались запустить вот-вот. В июне месяце, но не запустили. Уже выделено даже из бюджета 5 миллиардов рублей, это говорят источники в министерстве. Выбраны банки, победители конкурса, тендера, которые будут как раз раздавать вот эти кредиты, льготное кредитование для того, чтобы стимулировать спрос на отечественный автопром. Но планировалось, что эта программа таким образом в кредит 50 тысяч машин будут проданы.
Так.
Однако все это приостановилось. И говорят как раз из-за того, что просто нет машин, для которых можно аккредитовать. В основном этот механизм был ориентирован на модели АвтоВАЗа, самые дешевые, во-первых, они самые дешевые, во-вторых, это те модели, которые выпускаются в России, и то есть таким образом это стимулируется не только покупка, трата денег, но и сама отрасль. Эта программа кредитования должна была компенсировать 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллиарда рублей. Но, видишь, не получилось, и сейчас эти деньги отозваны, и неизвестно, запустят эту программу дальше или не запустят. Давай послушаем автоэксперта Романа Гуляева, что он об этом говорит.
Нехватка связана прежде всего с тем, что из-за коронавируса, из-за пандемии обрушились экономические цепочки, появилась нехватка комплектующих, в том числе очень серьезная нехватка, и столкнулись по чипам для автомобильной электроники. Поэтому объем выпуска, он физически ограничен. В России это сейчас серьезная проблема из-за того, что автомобили дорожают гораздо быстрее, чем инфляция, и, соответственно, люди хотят купить автомобиль. Из-за этого действительно спрос очень высокий. АвтоВАЗ обещал нас завалить новыми машинами, но это модели следующих лет, это там 23-й год и дальше.
Видишь, какая ситуация получается, что ни машин нет, а деньги есть.
Насколько я понимаю, АвтоВАЗ объяснил, собственно, почему они приостановили выпуск некоторых моделей, и произошло это из-за дефицита электронных компонентов.
Это проблема не только АвтоВАЗа, это проблема во всем мире, и она тем усугубляется в России, что еще, кроме того, нет поставки других конкурентных автомобилей из-за рубежа, их тоже нет. Что еще можно сказать? Что в июне продажи легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 28%. Это еще больше, чем превышают показатели доковидного 2019-го. То есть люди скупают просто все автомашины. Ты уже успел купить себе с льготным кредитованием?
Удостоверение водителя нет, о чем ты?
Можно купить без удостоверения водителя, я тебе открою секрет.
Ты мне сейчас скажешь, можно купить удостоверение?
Нет, можно купить машину без удостоверения водителя, пусть себе стоит и ждет своего часа.
Конечно, мне же некуда деньги девать.
Продавцы говорят, что машин стоимостью до 1,5 миллиона рублей на рынке очень мало. Ну, то есть их практически вообще нет. И даже и даже не новых, даже вторичных. И поэтому стимулирование, естественно, спроса на автомобили не имеет смысла, так как нет чего стимулировать, он и так есть. Что ж там простимулировать? Кроме того, вот тоже сегодня сообщение, банки стали массово отказывать россиянам в выдаче кредитов на автомобили. Ну, то есть их нет, еще и отказывают в выдаче кредита на автомобили. Этот показатель оказался даже ниже того, что был в прошлом году, когда были антикоронавирусные ограничения. Вот такая вот тревожная ситуация. Так тот, кто не купил автомобиль, ну, уже надо подождать. Какого там? 2023 года, когда АвтоВАЗ планирует запустить новые линии, новые модели автомобилей?
Наверное, да. Наверное, это в 2023 году. А пока что, общественный транспорт тем.
Самокаты?
Самокаты, только аккуратнее. Да. К банановому кризису перейдем. Ну, с другой стороны, не то чтобы кризису, но весьма интересная ситуация. Максимальные за 5 лет цены установились на бананы. Причина – это ослабление рубля и проблемы с логистикой и наценки посредников.
Слушай, оказывается, есть и банановые рейтинги тоже. И вот если там посмотреть на кривую, то вот вчера был пик зафиксирован 89 рублей 27 копеек за килограмм бананов.
Ужас.
Это оптовые цены. Наибольшие значения, как говорят, были зафиксированы в апреле 2016 года. Тогда цены вот как раз были такие, как сейчас. И вот сейчас мы приближаемся к рекорду 2016 года. Не знаю, о чем это говорит. Знаешь, какой-то год уже 2016. Это не кризис, ничего. Вот просто цены на бананы взлетели. Ну, какие есть причины? Как ты правильно сказал, с одной стороны, ослабление рубля, потому что, естественно, все бананы – это импортируемый, 100% импортируемый продукт и зависит от курса доллара-рубля. Проблемы с логистикой тоже есть, потому что сейчас цены на транспортные перевозки, особенно на морские перевозки, которыми как раз и возят бананы, они просто взлетели. Наценки посредников. Еще одна причина – это дефицит поставок из Эквадора. 98% бананов к нам приходит из Эквадора. Там был неурожай, там была пандемия, там были протесты. Местные отказывались собирать эти бананы, бастовали, не хотели. Но еще, кроме того, получается, что еще неурожай добавился. Кроме того, еще поставляют бананы из Коста-Рики, Колумбии, Гватемалы. Но это тоже та же самая Южная Америка, те же самые расходы на доставку. И естественно, что они по той же цене. Не только в России взлетели цены на бананы, как оказалось. Слушай, столько много нового узнал. Оказывается, целый мир. Спрос на бананы остается высоким. Во всем мире 124 миллиона тонн больше, это и больше даже, чем в 2019 году. Ну и вот, в России как раз цены повысились, ну, от региона к региону различные вот эти вот цены балансируют, я не знаю, как сказать. Но вот в России они взлетели больше, чем в других. И Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов. Но вот, знаешь, вот тем, кто привык к бананам, они действительно же очень дешевые. Они дешевле, чем отечественная картошка. Я что-то последний раз покупала, около 50 рублей стоили эти бананы.
60 с чем-то у меня был последний раз.
Ну, может, у нас магазины. Я в Дикси покупала, там всегда все дешевле.
А.
Возможно, да. К тем, кто привык к бананам за последние время, когда они были дешевле яблок, дешевле всего, мы попросили врача-диетолога рассказать, вообще настолько они важны, эти бананы, в рационе, можно ли их чем-то заменить, они заменимы или незаменимы. Давай послушаем Елену Соломатину, врача-диетолога.
Конечно, это продукт питания ценный. Бананы содержат и много калия, и гормон удовольствия, так называемый, способствует выработке серотонина. Но, в принципе, без них, конечно, прожить совершенно можно просто, легко. Дешевые бананы отличаются от дорогих бананов, в принципе, ничем. По составу, теоретически, тыква – более дешевый продукт, растет в нашем регионе. И сладкая тыква, она содержит не меньше калия того же, там витамины группы В нам ценны. Причем тыква там еще содержит больше клетчатки, то есть она не так опасна по сахарам.
В общем, понял, тыква.
Тыква, да. В следующий раз, когда мне захочется перекусить, я прям пойду и тыкву себе куплю, и буду ее как яблоко есть. Понимаешь, в чем ценность бананов, да? Это же не просто вкусный фрукт. Это
ну да, он
здоровый перекус.
Собственной упаковки. Я не Конечно. Люблю бананы, мне этого не понять. Лучше
Ой,
тыква,
да. Ну
да.
Вас. Ничего вы не понимаете. Это же прекрасная-прекрасная вещь.
В эфире «Радио Спутник».
У России появится свой собственный телескоп. По примеру телескопа «Хаббл» власти выделили 3,7 миллиарда рублей на строительство ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ».
Действительно, это аналог телескопа «Хаббл». Он тоже ведет наблюдения в ультрафиолетовом спектре. Основную работу по этому проекту ведут Россия и Испания. Испания поставляет оптику и приемники излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров. Ну, основную работу ведет, естественно, Российский Роскосмос и НПО имени Левочкина, который...
Лавочкина.
Лавочкина, извините, извините, пожалуйста, это что Левочкина, что другое. И вот работу планируется закончить в 2025 году, и тогда у нас уже будут такие же красивые снимки, как и с телескопа Хаббла. Вот я вот, кстати, подписана на канал, там, где выкладывают регулярно.
Очень классные фотографии. Да,
да, фотографии с телескопа Хаббла. Это вот развлекаюсь. Он начал создаваться не сейчас, прямо с 2016 года уже выделено почти 3 миллиарда рублей, и ведется все-таки подготовка и комплектация. Он будет запущен, как планируется, в 2025 года на ракете «Ангара» с космодрома «Восточный». Для чего нужен такой телескоп и насколько он действительно необходим, рассказывает старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.
Конечно, нужен. Тут спора нету, потому что нам необходимы такие знания, что атмосфера нам мешает. То есть на порядок больше можем предотвратить до звезд. Но не атмосферная астрономия, она дает намного качественные, лучшие снимки. У нас есть Хаббл, но, естественно, что все слава и привилегии, короче, все сливки будут оставаться американцам. Кроме радиоастрономии, мы вообще отстали практически безнадежно. То, допустим, что еще проблема? У нас, допустим, в стране плохой астроклимат. Даже если взять Кавказ, Северный Кавказ, там очень много пасмурных ночей. Наши телескопы, вот там БТА, основные астрофизические инструменты, они очень часто молчат, потому что плохой туман и так далее.
Я так поняла, что время наземных телескопов уже прошло, как сказал Николай Железнов, потому что все, что можно было посмотреть через атмосферу с Земли, уже посмотрели на самом деле, а космос еще очень большой, всем хватит наблюдений, всем хватит секторов Вселенной для наблюдения, и поэтому чем больше телескопов будет на орбите, где не будет мешать как раз атмосфера для принятия ультрафиолетового спектра, тем лучше. Вот видишь,
короче, даешь телескопы, вот так вот. Да.
И больше.
Больше телескопов хороших и разных, да.
Да.
Еще есть одна история, которую мы хотим обсудить. Почти 30% россиян спорят с коллегами из-за кондиционеров. Я, кстати, удивлен, мне казалось, этот процент куда больше.
Да, мне тоже казалось куда больше, потому что, когда я вот шла сюда, я тоже слышала такой спор не на жизнь, а на смерть за глоток свежего воздуха.
Угу.
Очень интересное и актуальное исследование провели на портале Superjob, и выяснилось, что женщины по этому поводу ругаются с коллегами намного чаще, чем мужчины. Ну, понятное дело, женщины боятся заболеть, конечно, и чистый воздух нужен женщинам больше, чем мужчин. Я так думаю. Ты так не считаешь?
Я тоже, в общем, ничего против чистого воздуха не имею.
А вот чистый воздух, это как ты считаешь, в кондиционере или без кондиционера?
Наверное, без.
Слушай, потому что в соцсетях там тоже такая по этому поводу ругань стоит, потому что одни считают, что кондиционер очищает воздух, но если хороший кондиционер с очисткой, да, там есть даже озонирует воздух.
Я думаю, мы же говорим по большей части про офисные кондиционеры.
А там что, они плохие?
Нет, я к тому, что там-то следят все-таки за тем, чтобы...
Ну да, фильтры, да.
Фильтры, вот это все
заменялось. А некоторые считают, что, наоборот, кондиционер загрязняет воздух, если он не почищен.
Ну, мне кажется, он просто, во-первых, он, поскольку воздух-то гоняется тот, который внутри комнаты, поэтому, соответственно, и пыль вся, которая так-то на полу или на поверхностях, она тоже гоняется.
И остается на фильтре в кондиционере или
ну,
нет?
Ну, или так.
Слушай, ну, а ты знаешь, кстати, в этом исследовании есть еще четверть опрошенных бедолаг, у которых вообще нет кондиционера на рабочем месте. Я тебе говорю бедолаг, потому что я вчера заходила в один офис, у которых нет кондиционера, и я поняла, что лучше все-таки с кондиционера, хотя я не очень его люблю, но лучше так, чем без кондиционера, где было очень жарко.
Слушай, я люблю, но просто все почему-то баталии возникают, когда люди выстраивают себе вот на улице жара, там плюс 30 или плюс 35, и человек себя выстраивает именно там на плюс 18 или плюс 20. Максимум разница 7 градусов должна составлять.
Вот я с тобой абсолютно согласна.
И всем будет тогда комфортно.
Да, на 25 и будет абсолютно. На 22 и будет всем комфортно, и не будет никаких споров.
Вот видите, так мы примирили тех, кто за кондиционер, и тех, кто против. Кирилл Бакеев, Елена Глещинская, спасибо.